Fanzon. Сунанд Триамбак Джоши. Лавкрафт. Я. Провиденс. Полная биография Лавкрафта. Книга вторая. Читает Александр Мозгунов. Глава 16. Натиск хаоса. 1925-1926. 31 декабря 1924 года я устроился в просторной комнате с приятными пропорциями в доме номер 169 по Клинтон-стрит, что на углу улицы Стейт в районе Бруклин-Хайтс, близ Боро-Холл. Дом был построен в эпоху раннего викторианства. Отделка из беленого дерева, высокие окна с широкими подоконниками, на которых можно сидеть, и две ниши с портьерами, создающие истинную атмосферу библиотеки. В целом, замечательное уединенное жилище для старомодного человека, к тому же с прекрасным видом на старинные кирпичные дома на улицах Стейт и Клинтон. С этой записи начинается одно из самых необычных сочинений Лавкрафта — его дневник за 1925 год. Вы спросите, почему этот документ, такой важный для понимания переломного года в жизни писателя, опубликовали совсем недавно, в пятом томе «Избранных эссе» 2006 года, тогда как все остальные его сочинения, которые только удалось наскрести, за исключением личных писем, появлялись в печати независимо от их качества и важности. Возможно, причиной тому заурядное назначение дневника, который не обладал литературной ценностью дневников Сэмюэла Пипса или Джона Ивлина, а создавался с совершенно иной целью — в качестве мнемонической памятки. Лавкрафт вел записи в ежедневнике за 1925 год размером около 2,5 на 5,25 дюйма, около 6,35 на 13,3 сантиметра, в котором на каждый день выделялось не более 4 строк. Говард не соблюдал ограничения формата, он терпеть не мог линованную бумагу. И среди его заметок так много зашифрованных фраз и аббревиатур, что некоторые из них я до сих пор не могу разобрать. Вот, к примеру, запись от 16 января. Проводил СХ. Купить стол СЛ, подготовить комнату СЛ. Поездки туда и обратно. Найти СЛ и РК в 169. Приезжают МАК Н и ГК. Разговор переместился в кафетерий к удивлению СЛ. Разошлись в 2 ночи. ГК МАК Н и ГФЛ на метро. ГФ и ГК на Сент-Ток 106. Спать. Не самое увлекательное чтение, верно? Впрочем, дневник велся чисто с практической целью, а именно помогал Лавкрафту составлять письма к Лилиан. Данный обычай появился еще несколько лет назад, когда в конце лета 1922 года Лавкрафт гостил в Нью-Йорке и посреди длинного послания к тетушке вдруг написал: «Это одновременно письмо и дневник». Позже стало ясно, что он вел подобного рода заметки во время всех своих поездок. Однако ни один из других дневников обнаружить не удалось. Быть может, существуют записи и за 1924 год. Они помогли бы пролить свет на многие неоднозначности того периода. С помощью дневника за 1925 год можно буквально проследить за жизнью Лавкрафта день за днем. Правда, занятие это будет практически бессмысленным. Да, некоторые его письма к тетушкам Энни и Лилиан, в которых краткие заметки из дневника превращались в детальное описание, пропали. И нам осталось судить о его повседневной жизни лишь по наброскам. Только вот нас больше всего интересует не действие и занятие, а общая картина существования Лавкрафта. В то время он впервые зажил один, без своих кровных родных и без супруги. Конечно, не стоит забывать о друзьях, тем более что на 1925 год пришелся расцвет клуба «Калем», члены которого мелькали в скромных квартирках друг друга, будто жили одной литературной общиной. Тем не менее, никогда прежде Лавкрафту не приходилось проявлять столько самостоятельности, а именно самому готовить еду, заниматься стиркой, покупать одежду и выполнять прочие повседневные обязанности, составляющие привычный порядок вещей для большинства людей. Позже Лавкрафт признавался, что жилье на Клинтон-стрит 169 выбрал с помощью тети. Поиском они наверняка занимались в декабре, когда Лилиан приехала к нему на длительный срок. Еще Лавкрафт упоминал, что в том же месяце вместе с тетушкой ездил в Элизабет, чудесный городок в штате Нью-Джерси, который, судя по всему, тоже рассматривался в качестве возможного места жительства. Однако он все же предпочел остаться поближе к Манхэттену. Ему приглянулась квартира на первом этаже, тем более что благодаря наличию двух отгороженных ниш для переодевания и для купания, в ней можно было сохранить рабочую атмосферу, как в кабинете. План комнаты Лавкрафт набросал в письме к Морису Моу. Неудивительно, что все пространство вдоль двух стен заняли книжные шкафы. Но даже несмотря на это, многие книги не уместились в квартире и были отданы на хранение. В квартире не имелось никакого кухонного оборудования. Впрочем, Лавкрафт изо всех сил старался поддерживать порядок и даже сообщал Лилиан, что на домашние дела уходит не так уж много времени. «Раз в три дня я вытираю пыль, раз в неделю подметаю, а питаюсь так просто, что мыть приходится либо всего одну тарелку, либо чашку с блюдцем и пару приборов». Расстраивало его лишь одно, да и то поначалу. Район считался неблагополучным, однако нужда, как говорится, всему научит. За $40 в месяц это был очень неплохой вариант. К тому же Соня могла ночевать здесь во время своих нечастых наездов в Нью-Йорк. Диван в комнате раскладывался в двуспальную кровать. В отсутствие Сони Лавкрафт почти все время держал его собранным, а иногда и вовсе дремал в кресле с откидной спинкой. Интересно, что за последние 30-40 лет, благодаря программе облагораживания, район Бруклин-Хайтс стал одним из самых востребованных и дорогих в Бруклине. Тогда как в прежде роскошном Флетбуше, где на Парксайд-авеню 259 раньше жила Соня, ситуация заметно ухудшилась, и улица Флетбуш-авеню превратилась в пристанище кричащих дисконт-магазинов. Другими словами, социально-экономический статус двух районов Бруклина, в которых успел пожить Лавкрафт, изменился с точностью да наоборот. Впрочем, с Клинтон-стрит по-прежнему легко добраться до Манхэттена на метро, поскольку она ближе к деловому центру города, чем Парксайд-авеню, расположенная по другую сторону проспект-парка. Всего в паре кварталов от Клинтон-стрит находится Боро-холл, здание администрации Бруклина и транспортный узел, через который проходят две линии метро, IRT, маршруты 2, 3, 4, 5, и BMT, маршруты MNR, а поезд F, IND, останавливался неподалеку на Берген-стрит. Большинство из этих линий действовали еще при жизни Лавкрафта, так что он мог без проблем добраться домой из Манхэттена в любое время дня и ночи. Это было удобно в связи с его частыми ночными прогулками с бандой. Для начала давайте рассмотрим вопрос о том, насколько одинокой была жизнь Лавкрафта в 1925 году. Работая в универмаге Мэйбли энд Кэррию в Цинциннати, Соня раз в месяц приезжала в Нью-Йорк на несколько дней. Однако уже в конце февраля она либо ушла с этой должности сама, либо ее уволили. Хотя с момента последнего визита ее здоровье заметно улучшилось, суровая и враждебная атмосфера в Мэйбли энд Кэррию все-таки стала для С.Х. невыносимой, и придирчивое руководство вместе с завистливыми подчиненными практически вытеснило ее с работы, писал Лавкрафт тете Энни. В других источниках он отмечает, что Соня два раза ненадолго попадала в частную больницу в Цинциннати. Итак, в феврале Соня вернулась в Бруклин и решила, наконец-то, пусть с запозданием, устроить себе 6-недельный отдых, рекомендованный докторами. С конца марта до начала июня она почти все время проводила у женщины-врача в Саратога-Спрингс на севере штата Нью-Йорк. И в апреле Лавкрафт, как ни странно, рассказывает, что у нее там был ребенок под присмотром, намекая на работу в качестве няни. Возможно, Соне предложили это место в обмен на бесплатное проживание, так как речь однозначно идет о чьем-то частном доме, а не о санатории. В мае Лавкрафт писал Лилиан: «В Саратоге все хорошо, и хотя ее недавняя затея с шляпным делом провалилась, она ищет другие варианты получше. О каком именно деле здесь говорится, нам неизвестно». В июне и июле Соня вновь надолго оставалась в Бруклине. В середине июля она нашла какую-то работу в магазине головных уборов или универмаге в Кливленде, куда уехала 24 числа. Жилье она нашла в пансионе на Восточной 81-й улице 2030 за $45 в месяц. К концу августа Соня переселилась на Восточную 86-ю улицу 1912. Как бы то ни было, к середине октября она снова осталась без работы. Проблема с новой должностью заключалась в том, что оплату начисляли на комиссионной основе, поэтому в мертвый сезон она трудилась почти за бесплатно, сообщал Лавкрафт. К середине ноября, а может немного раньше, Соня нашла другое место, на этот раз в Халле, крупнейшем на тот момент и вплоть до закрытия в 1982 году универмаге Кливленда. Там она проработала в течение 1925 и большей части 1926 года. За 1925 год Соня приезжала в Нью-Йорк 9 раз и пробыла в квартире на Клинтон-стрит 169 всего 89 дней, а именно с 11 по 16 января, с 3 по 6 февраля, с 23 февраля по 19 марта, с 8 по 11 апреля, со 2 по 5 мая, с 9 июня по 24 июля, с 15 по 20 августа, с 16 по 17 сентября, с 16 по 18 октября. Хотела она приехать и на рождественские праздники, но, по всей вероятности, была сильно загружена работой в Халле. За 3,5 месяца, что Лавкрафт прожил в Бруклине в 1926 году, Соня провела с ним от силы 3 недели, примерно с 15 января по 5 февраля. В общем и целом, из 15,5 месяцев жизни Лавкрафта в квартире на Клинтон-стрит 169, в 1925-26 годах на долю Сони пришлось чуть более 3 месяцев. Бывала она там чаще всего лишь наездами, а дольше всего на 6 недель оставалась в июне и июле. Если у Сони ситуация с трудоустройством в этот период была переменчивой, то у Лавкрафта и вовсе безнадежной. В дневнике за 1925 год и в переписке с Лилиан за 1925-26 годы он лишь трижды упоминает о том, что просматривал объявления с вакансиями в Sunday Times в марте, июле и сентябре. Но и из них ничего толкового не вышло. Пока Соня фактически отсутствовала, Лавкрафт перестал активно искать работу. Не знаю, стоит ли его за это критиковать, ведь многие люди, которые долго не могут никуда устроиться, со временем теряют надежду. В 1924 году Лавкрафт занимался поисками очень старательно и целеустремленно, хотя был неопытен в этом деле и временами действовал неумело. В 1925 году он по большей части пытался устроиться на работу по советам друзей. Самым перспективным вариантом казалась внештатная должность в отраслевом журнале, изданием которого занимались Артур Литц и еще один человек по фамилии Йесли. Вот как в конце мая Лавкрафт описывал этот проект Лилиан. Работа в учреждении этого Йесли простая. Нужно просто сочинять хвалебные материалы с описанием выдающихся коммерческих предприятий или известных личностей в сфере торговли. Каждая статья должна быть объемом в 1,5 печатных страницы или страницу с четвертью с двойным интервалом. Факты, или так называемые наводки, для статьи они предоставляют сами из газетных сообщений или рекламных материалов. Готовую статью необходимо отправить в редакцию, и если все в порядке, специальный торговый агент относит ее человеку или компании, о которых в ней и рассказывается. Заинтересованной стороне дают возможность проверить материал, после чего агент предлагает заказать, в качестве рекламы, некое количество журналов, в которых статья будет напечатана. Если все сложится хорошо, что на удивление происходит в подавляющем числе случаев, так как торговые агенты здесь настоящие профессионалы, то автор статьи получает 10% от уплаченной суммы, то есть от 1,5 до 30 долларов в зависимости от заказа. Не самое подходящее занятие для Лавкрафта. Однако от него требовалась лишь способность легко сочинять статьи, а это он умел. Трудно представить, чтобы Говард писал рекламные тексты. Однако среди его бумаг сохранилось 5 статей подобного рода, видимо, не опубликованных. «Красота хрусталя», о компании Corning Glass Works из Корнинга, штат Нью-Йорк, производящей ступинское стекло, «Очарование изящной древесины», о группе мебельных компаний «Кертис» из Клифтона, штат Айова, «Часы с характером», о напольных часах от колониальной производственной компании из Зиланда, штат Мичиган, «Истинное колониальное наследие», о мебели под брендом «Даннерск», производство корпорации «Эрскин Данфорд» в Нью-Йорке, и «Настоящий приют литературы», о книжном магазине «Александр Гамильтон» в Паттерсоне, штат Нью-Джерси. Барлоу дал им общее название – коммерческие рекламки. Приведем небольшой отрывок из одной статьи. В Кертис Вудворк вы найдете и привычные конструктивные элементы, и хитрые приспособления вроде встроенной или долговечной мебели, включая книжные шкафы, комоды, буфеты и стенные шкафчики. Каждая разработанная и созданная модель — это чистое искусство, зрелое мастерство и истинное умение, которым славится наше энергичное предприятие. Мебель подбирается строго под стиль каждого дома. Учитывая высокое качество, мы предлагаем на удивление низкие цены. В избежание подделок ищите торговую марку на всех предметах мебели нашего производства.